Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Приветствуем вас в канун Новечерия Рождества Христова, Рождественского Сочельника. И в программе этого часа слово протоиерея Артемия Владимирова в Рождественский Сочельник, а затем мы предлагаем вашему вниманию беседу с директором Ивановской на Лехте школы Борисоглебского района Владимиром Сергеевичем Мартышиным, который расскажет об Иринарховском крестном ходе. Дорогие братья и сестры, мы с вами вступаем на порог Рождества Христова. Канун рождественского сочельника – время долгожданное, волнующее и очень ответственное в духовном смысле. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Артемия Владимирова на рождественский сочельник.
Вот и приходит к нам долгожданный праздник Рождества Господу Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Свершает свое течение рождественский пост, уже ярко загорелась на небе первая утренняя звезда в рождественский сочельник. Все дышит святой радостью, вся природа замерла, она чает явление великой тайны, тайны рождения Бога Слова, аки младенца из девической утробы. И мне кажется, что в наше время особенно легко веровать новорожденному Господу Иисусу Христу. Особенно отрадно на Него надеяться, в Нем полагать наше упование. Потому что если отведем очи свои от Вифлеемской пещеры, если повернемся спиною к тому свету, который исходит от воплощенной премудрости и силы Божией, то что увидим, что ощутим, с чем соприкоснется наш взгляд? Мир сей возле лежащий становится все неприглядней, все суровее, все жесточе. Как мало человеколюбия и в простых, и в великих. Одни лукавят, другие озлобляются. Из жилищ уходит мир и согласие. Все метется, подобно Иерусалиму, который пришел в волнение в ту Вифлеемскую ночь, когда рождался Христос. Как мало осталось надежды на лучшее будущее у людей, живущих вне спасительного лона православной церкви. Ведь она, церковь, что древо, могучее, вековое, никем и ничем не сокрушимое, в кронах которого укрываются небесные птицы, души человеческие. Поднимается ветер, гонит по небу темные облака, буря мглою небо кроет, вихры снежные крутя. И, сидячи в ветвях этого древа, белые горлицы, души человеческие, омытые покаянием, согретые любовью к Богу-младенцу Иисусу Христу, состраданием смотрят на своих собратьев и сестер, подобно птицам, застигнутым непогодою. Ветер бьет их, бросает на землю, они отчаянно сопротивляются потокам воздуха и не преуспевают. Чем более трудятся, тем менее имеют успеха. Скорее, скорее сюда, под вечно зеленую сладостную крону церковного древа. Спешите все ныне в храм Божий, в храм православный, дабы ваша истерзанная, измученная душа, страждущая неверием, ожесточением, отчаянием, приняла в недра свои тот божественный свет, который исходит из очей и из уст новорожденного Бога-младенца Иисуса Христа. С благоговением, со страхом и трепетом всмотритесь в этот прекрасный лик, подобного которого нет и никогда не будет. Посмотрите в эти невинные очи, прозирающие ваши мысли и испытующие сокровенные. Напрягите слух, дабы вам услышать нечто из уст Богомладенца, уст неложных, изрекающих милость и суд, правду и истину, вечные глаголы жизни. Угадываете под белоснежными льняными пеленами очертания богомладенческих ручек? В этих руках жизнь и смерть человеков. Этими перстами сотворены небо и земля, море и вся яжа в них. Так пристально, молитвенно сознаем свое недостоинство, созерцая открывшийся нам сокровенный чертог, Вифлеемскую пещеру, напомним себе древние ветхозаветные пророчества Исаии, жившего почти что за 9 столетий до Рождества Христова, и вберем их в самую глубину верующего сердца, дабы они, подобно семени, дали всходы, благие и светлые мысли, богомыслия, духовный дар Господу Богу нашему, явившемуся на земли. Раскрываем святую книгу пророка Исаии, обретаем в 1 главе чудное пророчество о Богомладенце. «Слушайте, небеса, внимай, земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Как чудно исполнилось сие пророчество в Вифлеемскую ночь, ибо святой праведный Иосиф, ища убежище для Пречистой Марии, готовый разрешиться от бремени, не находит места в гостинице и довольствуется вертепом, пещерою, где на ночь пастухи держали бессловесных. И вол согревал своим сильным дыханием морозный воздух пещеры, служил Богомладенцу Иисусу. Рядом же встал и ослик, на котором Пречистая Дева шествовала из Назарета Вифлеем. Таким образом и вол познал владыку своего, и осел — кормушку ясли Господа своего, а Израиль — народ не разумел, не познал Господа. Не обличит ли нас бессловесное творение, природа, в неведении и нечувствии, ибо ныне она трепещет, чувствуя свершающуюся тайну Рождества, а мы шумим и суетимся, будучи сынами Божиими, являем себя сынами гнева и отвержения. А вот иное пророчество из главы 7. Исаия предстал пред царем иудейским Ахазом. Тот, видя Иерусалим, окруженный неприятелем, вознамерился просить помощи у исконного врага своего, царя Ассирийского. Исаия послан был Богом убедить Ахаза не делать этого. В подтверждение близкой победы, говорит пророк, «Проси себе знамение у Господа». И когда Ахаз продолжал колебаться, то Исаия возвестил: «Итак сам Господь даст вам знамение, то есть нечто, превышающее наше постижение, вышеестественное, непостижимое, божественное. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И точно великое знамение, ибо от века не слышно, чтобы дева, восприяв во чреве, осталась непорочную. А между тем, когда Дух Святый осенил Матерь Божию, по ее согласию, сераба Господня, да будет мне по глаголу Твоему. Тогда чудно исткался внутри ее прекрасный плод. Рождаемое было от Духа Свята. Рука человеческая никогда не прикасалась к Матери Божией. Она нетленна и невинна. Она присна Дева, всегда Дева и до Рождества, и во время Рождества, и после Рождества. И о том возвещено было еще царю Давиду. Бог возглаголал к нему: «Вот я от чрева твоего посажу на престоле твоем». Почему сказано «от чрева»? Потому что Иисус Христос родился от Девы, из чрева девического, без семени мужеского. А ведь Пречистая Божия Матерь, Мариам, из колена Давидова. Он-то, Господь Иисус Христос, отрасль от корени Давидова, и воцарился над нами ныне. Всегда царствуя как Бог, ныне царствует яко человек, дабы нас воцарить с собою, если с ним вместе и постраждем. Нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог, и действительно, израильтяне, простые и убогие, ученые и мудрые, в виде Иисуса Христа, воскрешающего мертвых, очищающего проказу, говорили: «Воистину посетил Бог народ свой Израиля». Добавляет пророк Исаия о Христе Спасителе: «Он будет питаться молоком и медом». И точно, Иисус Христос во всем подобен нам, кроме греха. Он усвоил себе наши немощи, и поэтому, как младенец, питался от материнской груди, а затем питаем был и козьим молоком, и медом, как принято было в Палестине. И вместе с тем это неописуемый, всемогущий Бог, от начала сущий. Величеству Его нет предела, и противу силы Его кто постоит? Этому изумляется Исаия пророк в 8 главе. «Трепещите, внимайте, все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они разрушатся, говорите слово, но оно не постоит, ибо с нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог спас Эммануил».
Oh,
еще одну страницу перевернем и узрим в 9 главе иное пророчество, которое составило радость для всех языков, язычников. Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Пророк Исаия именует те области, где в Палестине жили язычники, не знавшие истинного Бога, и присовокупляет: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а ведь Господь Иисус Христос, Бога-младенец, и есть свет наш, всякий, ходящий в этом свете, не приткнется». Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране и тени смертной свет воссияет. Ныне так светла рождественская ночь, ибо явило свои лучи солнце правды, Господь наш. «Яко младенец родился нам», — чуть ниже богословствует Исаия, — «сын дан нам». Сын Божий становится сыном человеческим. В этом младенце встретились милость и истина, суд и правда. «Владычество на раменах Его», то есть Богомладенец Иисус Христос есть Царь царствующих и Господь господствующих, в чем и уверяют нас знаки царственного отличия, ризы царские на Его плечах, белоснежные пелены, чистота и невинность, святость и непорочность, которым и мы должны быть причастны, коль хотим быть учениками Христа. Нарекут ему имя «Чуден советник». И точно в предвечном совете Святые Троицы Отец положил Сыну восприять человеческое естество, а Сын, свободно из любви к роду человеческому, снисходит с небес, оставаясь в лоне Отчим, и становится как один из нас, дабы испить горькую чашу страданий, вознести на крест тело свое и искупить нас из области тьмы. Нарекут ему имя «Чуден советник», «Бог крепкий», никто да не соблазнится младенческими пеленами, в них «Бог крепкий», сокрывающий божественную силу во младенческих членах. Отец века, и время подвластно ему, и времени некогда не будет, а нам надлежит в вечности предстоять небесному Отцу, споклоняемому с единородным Сыном и Духом Святым. Князь мира! Иисус Христос принес на землю мир и благоволение, и коль кто хочет носить в душе эту благоуханную добродетель, да поклонится ныне Богу-младенцу. И почить на нем, Исаия пророк не умолкает, Дух Господень, Дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Если кто хочет именовать себя христианином, быть плоть от плоти и кость от костей Христа Спасителя, да усвоит себе семиобразную благодать Божью, да будет премудр и ничего не делает без совета, да познает свою немощь и исполнится крепости, которая от Бога, восходя же по лествице добродетелей, первую ступеньку да сотворит страх Божий, а ведь страх Божий – начало премудрости. И в заключение из 42 главы пророка Исаии: «Се отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Не возопиет, не возвысит глаза своего, не даст услышать его на улицах, трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит. Так говорит Господь Бог. Эти пророческие словеса свидетельствуют, что угодить Господу Иисусу Христу можно лишь в духе кротости и смирения, тишины и покоя, благого рассуждения и милости. Об этом скажет нам Господь, уже взойдя на крест и распространив на нем руки, как бы обымая вселенную и призывая к себе всех расточенных чад, во словах: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Поздравляем вас с Рождеством Христовым и веруем, что ни ту не снидет на Церковь благодать этой ночи, но каждый из нас в меру своего усердия, боголюбия, приуготовленности станет причастником ее божественных даров. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Артемия Владимирова на рождественский сочельник.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Шестого января этого года будет совершаться память преподобного Иринарха, затворника ростовского. А в этом году, в 20-й раз, после длительного перерыва почти 80 лет, будет совершаться Иринарховский крестный ход в последнее воскресенье июля от келии преподобного Иринарха-затворника в Борисоглебском монастыре до села, в котором родился святой подвижник, Кондакова, где он своими руками ископал колодчик. Традиция эта возрождена стараниями настоятеля Борисоглебского монастыря игумена Иоанна с братьей, и одним из непременных участников и помощников отца Иоанна все эти годы был и остается Владимир Сергеевич Мартышин, директор школы целостного развития села Ивановское на Лехте Борисоглебского района Ярославской области.
А как идея вот пришла такая, Владимир Сергеевич? Все-таки вы человек-то, что называется, не местный были, приезжий, а все-таки поняли, что вот это нужно, почитать память молитвенников.
Но дело в том, что это многие проекты, которые зарождаются у нас в Борисоглебе, как бы вот с двух сторон шли. Иду я с мыслью к отцу Иоанну и говорю: отец Иоанн, о! Он говорит: а я об этом уже думал.
А подскажите нашим слушателям, отец Иоанн это кто?
Отец Иоанн – это настоятель Борисоглебского монастыря, что на Устье. Уникальное место совершенно, где в затворе пребывал преподобный Иринарх, монастырь, основанный Сергием Радонежским, когда монахи новгородские Федор и Павел пришли, вот остановились там, ну и захотели основать обитель в этом лесу. Узнали, что Сергий Радонежский прибыл на свою родину, в Ростов, в Варнице, то они поспешили к нему, чтобы именно обратиться за благословением. Сам преподобный Сергий Радонежский пришел туда и указал место, 3 дня ходил, молился, и указал место, где поставить главный храм вот этой обители. А обители Борисоглебские, потому что Федору и Павлу явились Борис и Глеб в тонком сне и сказали, что здесь именно обитель будет, и эта обитель удостоится очень большой чести и будет под большими лаврами. Такую службу вот эта обитель сыграла в смутное время, в 1608, 9, 12 годах, потому что именно здесь спасался преподобный Иринарх, который родился совсем недалеко от обители, в селе Кондакова, буквально там в 30-40 верстах от обители. И Господь сделал все так, чтобы именно он пребывал именно в этой обители, потому что он хотел уходить и в Кириллов, и уходил в Лазарев монастырь, и в Авраамов монастырь уходил. Но Господь устраивал все время так, что преподобный Иринарх возвращался, и голос свыше даже ему не раз был, что здесь спасешься, никуда не ходи. А преподобный Иринарх через 6 лет после принятия монашества удалился в затвор и одел на себя вериги. Вериги эти возрастали, время было очень тяжелое, начиная с 80-х годов, 90-х годов 16 века и первые годы 17 века. Мы знаем, что это время смутное. И вот по мере тяжести людской преподобный увеличивал свои вериги и тяжесть их, увеличивал те цепи, ужища, которым был прикован к столбу, к пню, и от которого не удалялся никогда. Один раз я удалился, когда было ему явление того, что придет Литва и будет нашествие Литвы и Польши. Он пошел в Москву и доложил об этом Василию Шуйскому, который его с почестями обратно дал под воду ему и отправил обратно. Так вот, преподобный Иринарх какую службу сослужил нашему Отечеству? Ту же самую службу, что и Сергий Радонежский. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на освобождение Руси, на битву с Мамаем. А преподобный Иринарх благословил Минина и Пожарского на освобождение Москвы. Минин и Пожарский пришли именно к нему. Хотя они знали о преподобном иерархии раньше еще, когда уже второе ополчение пришло в Ярославль. Здесь было совершено покушение на преподобного иерарха. Ну, как бы там ни было, но в ополчении посчитали это за плохую примету, и ополчение стало расползаться, расходиться. Преподобный иерарх об этом узнал, он зорко следил за продвижением ополчения на Москву, и он послал освященную просфору и записку: «Идите на Москву и узрите победу». Минин и Пожарский со своим войском двинулись, а они остановились в Ростове-Великом и сами пошли и коленопреклонно просили благословения у преподобного иерарха, у его кельи. Кроме того, ни одну битву свою не начинал Михаил Скопин-Шуйский, ни одного сражения своего, ни одной победы не начинал без благословения этого святого. И князь Борис Лыков не начинал ни одного своего сражения, ни одной своей победы. Каждый раз приходили за благословением к этому святому. Преподобный незадолго перед смертью, а он представился в 1616 году, ископал себе могилу как раз у стен храма Бориса и Глеба. Сейчас здесь возведен Ильинский предел, потому что преподобный иерарх был Ильей до пострига. Ну вот, и эти места с тех пор почитаются. Одни из наших почитаемых в стране и на Ростовской, Ярославской земле особенно почитаются эти места. Дело в том, что, занимаясь историей, мы нашли свидетельство о том, что иерархский крестный ход был и раньше. Ну, в частности, вот у меня в руках оказались дневники Кондаковской матушки, жены Серафима Мансветова, дневники, в которых как раз я и нашел записи за 1916 год, где было написано, что отмечали 300-летие представления преподобного иерарха, и было крестные ходы, и мы начали собирать материалы о том, как эти
вот
крестные
как раз
ходы
в той местности, да? Вот
да, где, да, где он родился. Он родился в Кондаково. Это буквально от нас напрямую 10 километров, а 30-40 километров до обители, до Борисоглебской. Ну, таким образом, вот и у отца Яна, и у нас одновременно в школе появляется идея возродить этот крестный ход. И именно со школьниками делаем пробный путешествие, это пока еще не крестный ход, а вот поход такой пробный, и смотрим, как он. И сначала крестный ход был в 20 лет в прошлом году, вот он, в этом году, вернее, исполнился этому крестному ходу, 20 лет он уже осуществляется.
Какие даты это происходит?
Это происходит в третью неделю со среды до воскресенья. Он 5 дней осуществляется, 5 литургий, третью неделю июля. Накануне Ильина дня, как бы, да, но в четвертую это невозможно, потому что она иногда уже попадает там и на Ильин день, и на Серафим, на Серафима Саровского, потому неудачный, поэтому вот проводим его именно в третью неделю июля. Крестный ход начинается и в Борисоглебской обители, с литургии, и на протяжении всех вот этих лет непременно служит архиерей правящий или даже вот владыка Пантелеймон, митрополит. У нас сейчас 3 уже как бы епархии, поэтому есть и митрополит, который митрополия. Переславская епархия, Рыбинская епархия. Мы сейчас относимся к Переславской епархии. Крестный ход начинается именно от литургии, и каждый день начинается с литургии крестный ход. То есть дошли мы первый день до Павлова села, здесь ночлег, естественно, вечерняя служба, ну, либо все начинают там, либо полилейно, какой праздник, если выходит, получается, на эти дни. И утром литургия, и затем отправляется уже дальше крестный ход, и как раз до нашего Ивановского на Лехте, где снова либо всеночная, вечерняя, и утром опять литургия, и затем отправляемся до следующего пункта, Зубарева, где вообще нет деревни, а храм, вот, слава Богу, удалось восстановить для службы и монастырю. И там снова так же. И затем уже доходим в четвертый день до Кондакова. И там как раз уже всеночная в субботу, а в воскресенье литургия, и уже до источника преподобного иерарха остается уже немного. Вот как раз такой крестный ход, который осуществляется вот уже многие-многие годы.
чтение, вот. Они к нему не привязаны?
Они к нему не привязаны, но они иринарховские, тоже проводятся уже 18 лет, практически каждый год. Единственное, там были трудные годы, когда через год проводили по благословению владыки Кирилла. Чтение вот проводится как раз привязанное, преподобный иринарх ведь представился 26 января, и поэтому они проводятся в неделю мытаря и фарисея каждый раз. И вот в этом году наши иринарховские чтения будут проводиться 10-11 февраля. Уже посмотрели мы по дате. Нынче они были юбилейные, были посвящены 400-летию преподобному иринарху. Как правило, в чтениях принимают участие большое количество ученых, историков. Эти чтения носят характер такой исторический, потому что добрая половина докладчиков всегда это люди остепененные, кандидаты наук, доктора наук, академики. По-разному, конечно, бывает, но всегда полтора-два десятка вот людей с степенями присутствует. Поэтому, конечно, они носят прежде всего характер такой научный и больше всего ученых, историков. Хотя, конечно, присутствуют и филологи, и педагоги. Всегда работает педагогическая секция на этих чтениях, которую возглавляет Татьяна Ивановна Петракова, как правило. Ну, в этом году вместе с отцом Киприаном Ященко возглавляли эту секцию. В рамках чтения всегда проводится круглый стол, посвященный тем или иным проблемам.
Не только историческим, но, видимо, и современным.
Дело в том, что они очень актуальны. Девиз, например, вторых чтений был «Использование духовного наследия преподобного иринарха-затворника в преодолении сегодняшней смуты в нашем Отечестве». То есть темы весьма и весьма актуальны. И ну вот я помню, на эти вторые чтения съезжаются еще тогда Эдуард Федорович Володин был жив, Лыкошин Сергей Артамонович, секретарь Союза писателей, и рассуждают, ищем выходы, как говорится, из ситуации складывающихся. «Вера без дел мертва» такая вот была тема, например. На других подвигах духовный, воинский. Дальше «Жизнь за други своя». И как бы это лейтмотивом является текущих чтений, вот этот девиз круглого стола. «Жизнь по совести – единственный путь в будущее». «Правда – венец всему», «Родина – дар Божий», «Человек – венец творения», «Добрая традиция – ограда от зла». И такая тема, допустим, была посвящена, где большинство докладов были посвящены именно возрождению традиций, где приезжали именно специалисты, работающие именно в этих направлениях. «Мир в душе, мир в Отечестве» – такая тема, например, была чтений. «Родная земля и в гости мила», «Память добрая и память злая», «Где Бога нет, там все пустоцвет». Такая вот. То есть они носят, несомненно, духовный характер такого патриотического уровня, нравственного, для того, чтобы взвесить, посмотреть, где мы сейчас находимся, как двигаться дальше. Самое интересное, что, несмотря вот на большой научный потенциал, с другой стороны, такой духовный характер, во-первых, они проводятся по благословению святейшего патриарха Алексея, тогда еще Алексей давал нам благословение. Всегда присутствуют 2-3 архиерея на этих чтениях у нас. Конечно, духовный характер вот определяется еще и, ну, и тем, что в них присутствует у нас, принимал участие и Иосипов Алексей Ильич, допустим, многие игумены, многие архимандриты принимали участие, которые, ну, довольно авторитетные. И, да, литературный носит характер, потому что иногда до 6 секретарей Союза писателей России участвуют. Валерий Николаевич Ганчев часто бывает, ну, сейчас уже, может быть, пореже, и Владимир Николаевич Крупин, Николай Михайлович Коняев, Виктор Николаев, ну, то есть все такие ведущие писатели у нас, как правило,
которые
бывают.
Которые тоже размышляют.
Размышляют об этом, конечно, да, 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 да. Но самое главное, знаете, вот интересно, что чтение не просто рассуждение, а мы намечаем, еще на вторых чтениях наметили интересную программу развития нашей местности, а именно Борисоглебского вот этого всего края. И в то время казалось несколько наивными такими, даже кто-то посмеивался, то, что мы планировали возродить край, возродить поля, возродить храмы. Прошло 15 лет, и мы теперь идем крестным ходом по совершенно цветущим полям, потому что именно вот те инвесторы, которые пришли, а на территории Борисоглебского края строятся сейчас 2 уже введены крупнейших комплекса животноводческих, каждый по 2400 коров, и на своих собственных кормах. И все 6-10 тысяч гектар уже возрождено земли. И раньше крестный ход шел вот этими березками, заросшими полями. Сегодня нам приходится обходить это, но с радостью обходить, что молитва наша услышана. И, а с другой стороны, что те наметки, которые мы делали в 98-м году, сделать то-то, то-то, в том числе и возродить поля, да, они возрождены, потому что инвестор пришел именно, услышал православные люди, которые вот услышали голос этот разумных людей, и Божий голос услышали с другой стороны. И очень многое возрождено. Можете себе представить, мы, наивные люди, в 98-м году писали, что установить памятники в Борисоглебе. Сам даже не знаю, чем мы руководствовались, когда писали это. Но сегодня 4 памятника стоит в Борисоглебе у нас. Первый памятник был установлен Пересвету, который начинал иноческий путь в Борисоглебском монастыре по преданиям. Установлен памятник преподобному Иринарху, установлен памятник Дмитрию Пожарскому, установлен памятник Скопину Шуйскому. Именно той эпохи, трое, которым принадлежит сам преподобный Иринарх, и его имена именно вот, связаны с Дмитрием Пожарским, с Скопином Шуйским. Дальше, возродить храмы. Я уже сказал, что мы идем, когда крестным ходом, и служится 5 литургий. И это все... кроме Борисоглебского храма, возрожденный храм. Ну, Борисоглебский раньше просто возродился. Больше того, ну, вот наш храм возродился, когда приходили, он взорван, наш храм. И как-то игумен, а он именно душа крестного хода, руководитель крестного хода, и отец Иоанн, вот, и он когда-то, стоя вот на этих воронках, где были воронки от взорванного храма в селе Ивановское, он говорил, ну, кто знает, может быть, здесь когда-нибудь и будет возрожден храм. Ну вот Господь услышал эти слова и дал силы нам вот построить там храм.
Не так много лет и прошло,
чтобы... все возродилось. В Зубарёво храм совершенно заброшенный, в Давыдово храм процветает, и община процветает, слава Богу. Тоже начинал с разрушенного, такого руинированного состояния возрождаться. В Кондаково тоже храм заброшенный, и там пока еще службы постоянные не ведутся, но вот в этот день служба там ведется. То есть, оказывается, наши такие, казалось бы, дилетантские возгласы и планы, они вполне осуществимы молитвами преподобного Иринарха, вот, ну и нашими скудными молитвами, тем не менее. Вот. То есть возрождается край, возрождаются школы, люди переезжают, деревни оживают, крик детский теперь слышен, не пьяных мужиков и женщин, пап там пьяных, а именно детские крики теперь слышны, радостные крики слышны в деревнях. И так на протяжении буквально десятков километров. Ну вот в свое время у нас такое было, и до сих пор продолжающееся, это у нашей школы Ивановской, такой проект «Животворящий крест». Мы установили порядка 75 крестов. И у каждой деревни, которую проходит крестный ход, возоблена эта добрая традиция, установлен поклонный крест. Именно по пути крестного хода прежде всего были вот, возрождена традиция, установлена такие десятки крестов, вот таких были установлены. И каждый теперь, идя этой дорогой, имеет возможность вспомнить о кресте, вспомнить о Боге, перекрестить лоб, как это раньше, кстати, и было. Крест – это очень значительное явление. Раньше просто-напросто поклонный крест стоял, и в деревне смотрели, кто подходит к деревне, лихой человек или добрый человек. Добрый человек приложится к кресту, перекрестит лоб и пойдет тогда, естественно. А лихой человек, он ведь, ну, лихой и есть, как говорится. И, наверное, лихому человеку не так уж с таким расположением и предоставляли ночлег, допустим, там, или питание. Поэтому таким вот образом, благодаря крестному ходу, возрождаются и селения, и храмы, и поля, и возрождается, конечно, духовная жизнь. Наш крестный ход в череде российских крестных ходов зовут самым красивым, потому что он действительно из-за нарядов. Большая часть людей идущих, а это порядка, ну, 1000, 2, 3, допустим, там 1000 идут этим крестом. Не такой громадный, как, скажем, Вятский крестный ход. Вот,
Великорецкий.
Но, тем не менее, вот несколько тысяч идет этим крестным ходом, и большая часть идет в национальных одеждах. вот оно истинное опять. Не искусственное напяливание на себя там ходил. Помню, когда жил в Москве еще в свое время, до 90-го года, и я с вызовом одевал русскую рубаху, ходил, напяливал рубаху, можно сказать, и с вызовом ходил. Ну, потому что была душа русская, желал возрождения, но все это было искусственно. А здесь, естественно, оно вливается, вот это все. И, конечно, это красиво, это здорово, вот такой. Крестный ход обеспечивает монастырь, и серьезная очень команда обеспечивает и питанием из войсковых кухон, которые в монастыре уже закуплены, есть. Ну, часть, конечно, и проживанием в палатках, большие палатки ставит нам воинская часть. Конечно, сопровождает медицина. Когда-то мы его начинали, это было еще почти что тайно, и мы никого не ставили в известность, что мы отправляемся крестным ходом. Первый крестный ход был проделан по благословению преснопамятного владыки Михея, старца. На автобусах мы его прошли за один день, а следующий уже был 2 дня шел крестный ход, но вот теперь 5 дней.
Это все более неспешно.
Да, теперь неспешно, вот именно такое место для молитвы. И мы даже вот местные, нам тяжелее как-то, допустим, на 5 дней оторваться от хозяйства. Ну, скажем, все годы жизни, с 90-го года, сколько я не живу, я вот по-прежнему держу корову, допустим. А раз корова есть, значит, должен быть хозяин при ней, ее подоить надо, надо кормить. То есть мы не имеем такой возможности, чтобы 5 дней беззаботно идти вот так вот, с одной заботой, чтобы ноги не стереть, как говорится. Но тоже вот мы стараемся выкроить парочку деньков,
но
чтобы... Нет, мы все идем 5 дней, но мы, допустим, местные. Иногда переночуешь в одном месте, в другом все-таки уже не переночуешь, а домой приезжаешь, а с утра опять идешь. Я это имею в виду. Нет, то, что эти 70 километров пройти... считаем своим долгом, это обязательно. Еще из 20 ни одного крестного хода посчастливилось не пропустить, как говорится. Слава Богу.
Это очень все дорогого стоит. Спаси Господи, дорогой Владимир Сергеевич, за то, что вы нам сегодня много интересного и спасительного и полезного поведали. И, может быть, вот для тех, кто хотел бы и участвовать в ваших чтениях и присоединиться к крестному ходу, еще вот в завершение я вас просила рассказать еще раз о датах и о возможности, скажем, участия в конференции, как это можно, заявку, материалы.
Да, в принципе, можно, конечно, и найти данные. Сайт есть, Иринарковский крестный ход такой, это монастырский наш сайт. Но я могу даже объявить вот телефон, пожалуйста, 930-076-0150. Это вот мой телефон, как одного из организаторов чтений, которые состоятся 10-11 февраля. Ну и вопросы по крестному ходу также можно адресовать вот по этому телефону мне, или я переадресую уже к игумену, который всецело руководит этим процессом.
Но это уже ближе к лету.
Это уже ближе к лету, 3 среда июля.
Спаси Господи, помощи вам Божией, и будем надеяться на то, что будем встречаться чаще, обмениваться опытом и молитвенно друг друга вспоминать.
Спасибо большое, спасибо радиослушателям.
В нашей студии был директор Ивановской на Лехте школы Борисоглебского района Ярославской области Владимир Сергеевич Мартышин. Поздравляем весь коллектив школы, учащих и учащихся грядущим праздником Рождества Христова и памятью преподобного Иринарха.